Здесь политтехнолог Аббас Галямов с нами на прямой связи. Аббас, приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за рекламу, я слышал.
Да, спасибо, что вы вышли к нам сегодня в эфир. Много всего накопилось тут и по внутренней политике российской, и по внешней. А уже все, кажется, все смешалось в этот клубок. Внутренняя и внешняя политика. Но вот начну с Ирана, потому что история с Ираном. Протестное движение. Дональд Трамп вступает на риторическом уровне, поддерживает, говорит, берите институты, помощь уже в пути. А потом резко отказывается от тех слов. Ну, точнее как, он просто ничего не делает. И здесь сразу возникает вопрос. Кремль к этому руку какую-то приложил? И есть ли у Кремля, скажем так, некий инструмент для того, чтобы влиять на Трампа на таком уровне? Или это уже такие инсинуации начинают искать то, чего нет? Как вы думаете, насколько вот эта история с Ираном, она в том числе касается и внутрироссийской какой-то политики?
Вадим, простите, можно? Я про Иран с удовольствием расскажу, но у нас, насколько я помню, эфир такой, ну, такой, можно поговорить,
да, философский, да,
можем осмыслить. То есть у вас формат такой, за что я очень его ценю. К тому же в преддверии выходных, вот, просто та ремарка, которую вы вот вначале упомянули о том, как перепутались внешняя и внутренняя политика. Я, знаете, буквально сегодня вдруг вспомнил и жене рассказывал, значит, про то, как я, изначально будучи абсолютно человеком, сконцентрировавшимся на политике внутренней, вообще равнодушной к внешней политике, к геополитике, вот, знаете, ну, как бы, в принципе, разделение абсолютно так возможно. Я помню один из моих хороших знакомых, который... Ну, когда я еще там работал в системе, значит, был он один из руководителей внешнеполитического направления там, значит, во власти. И тогда еще, когда мы вот активно дружили, помню, сидели, мы что-то как-то там праздновали, значит, отмечали какое-то событие. И вдруг, это был, ну, год, наверное, я не знаю, 15-й, 16-й какой-то. И он, что-то я... про выборы там губернаторов, а я как раз выборами занимался, да, я про выборы что-то упоминаю, вот губернатор, он говорит, подожди, а у нас что, губернаторов выбирают? Я чуть не в осадок выпал, потому что, ну, он человек, безусловно, так сказать, на острие там, то есть он следит за политикой, губернаторов выбирают уже года три как, да, их выборы, как известно, в конце 2011 года вернули, то есть с 2012 года начинаете, выборы вернули, а он это вообще пропустил.
Полная свобода в интернете без ограничений, все это по цене одной чашки кофе. Грю VPN дает топовое качество по одной из самых выгодных цен. Подписка всего от 1 евро или эквивалента вашей валюте в месяц. Что же вы получите с Грю VPN? Очень быстрая скорость, без тормозов и ограничений. Серверы в куче стран, включая РФ. Подключайтесь откуда угодно одним нажатием. Одна подписка сразу на 10 устройств, хватит всей семье. Телефоны, ноуты, планшеты и даже на холодильник, если захотите. А еще специальные серверы, которые работают даже в предельно жестком режиме белых списков. Там, где обычный VPN не справляется, Грю VPN спокойно открывает доступ ко всему. И, кстати, попробовать Грю VPN прямо сейчас можно бесплатно по ссылке в описании. Грю VPN возвращает свободный интернет.
Зато он в нюансах знает всю вот внешнеполитические там вещи, я не знаю, условно говоря, отношения Нигерии с Камеруном, там, да, но полностью как бы вот выпустил из поля зрения политику внутреннюю. А я был наоборот, вот, и после 2014 года, после вот этой истории с Крымом, вот летом 2014 года я во время избирательной кампании я понял, что, ну, вот оставаться профаном в области политики внешней уже... нельзя, она заняла прямо большое место в нашей внутренней политике. Прям я помню фокус-группы того времени, когда люди сами добровольно переключались с вопросов внутренних на вопросы внешние. Ну, условно говоря, обсуждают проблему цен, да, и, значит, в магазинах растущую инфляцию, там, да, и тут же буквально через несколько минут обязательно кто-то, да, это не модератор, а кто-то из участников дискуссии, из обычных респондентов, говорит, а почему цены растут? Да потому что санкции, потому что Проклятый Запад не хочет, чтобы Россия встала с колен, это вот Крым. И все тут же начинают, да-да-да, вот эту тему обсуждать. Ну, то есть съезжают сами добровольно с темы внутренней на тему внешней. И вот я тогда, значит, тем летом в ходе тех кампаний летних осознал, значит, что все, надо, так сказать, потихонечку за этим начинать наблюдать. И помню, с двумя маленькими еще тогда детьми совсем, мы, значит, с женой осенью поехали в отпуск, были в Швейцарии, в Цюрихе, и вечером в гостинице, а я в аэропорту купил журнал Foreign Affairs, вот, и, значит, она вечером укладывает детей спать, а я говорю, ладно, я пойду в бар вниз, значит, спускаюсь с этим журналом в бар, значит, начинаю заказывать там всякую, значит, всякие напитки, и сижу, значит, читаю этот журнал там, и у меня, чем больше я выпиваю, тем мне более интересно. А я там нашел статью одного из по-русски, как сказать, Мершаймер, по-моему, фамилия. Значит, ну, он один из, так сказать, столпов вот этой политики реализма, так называемого, да, там, реалполитик, так сказать, западного. И вот он, значит, написал статью, что на самом деле Запад виноват в том, что вот Путин сделал в Украине вот эта аннексия Крыма, это типа вина Запада, который вот, значит, там, расширял НАТО. Вот. Ну, и мне как бы это там стало интересно, и вот я стал читать эту статью, вторую, третью, там, вот. И чем больше выпиваю, тем мне интереснее. Я там все поля исписал своими заметками. И, в общем, в какой-то момент, значит, подходит ну, менеджер этого вот отеля там, да, и говорит, сэр, извините, пожалуйста, что беспокоит. Кстати, я вижу, как вы так увлеченно, значит, выпиваете, как он сказал, что наш, значит, бар... Вот с этого момента все, что вы выпьете, за наш счет, так сказать. Пожалуйста, продолжайте. Вот. И тут, как говорится, карта мне и поперла. Вот, значит, это был первый момент, когда вот я, значит, ну, пошел во внешнюю политику. И после этого с определенной периодичностью я, так сказать, в эту тему погружался. И вот как раз сегодня я замыслил, значит, сделать видео для своего канала, который вы, спасибо, порекомендовали. Значит, по поводу... Значит, крушение американо-центричного миропорядка, тезис в последние годы ставший прямо, ну, просто набивший оскомину, так сказать, постоянно звучащий, вот. А с моей точки зрения, ну, еще большой вопрос, а существовал ли этот миропорядок когда-то? Вот, и я со своей точки зрения, вот, ну, человек, пришедшего из внутренней политики и, соответственно, имеющего какую-то возможность, ну, там, свежий взгляд бросить на предмет, да, значит, я хочу сказать, что, по-моему, вот этот американо-центричный миропорядок, он, безусловно, в какой-то момент существовал, но он сложился сам по себе, а не столько в результате усилий Америки, сколько сам по себе. Поэтому Америка, собственно говоря, до последнего момента особых действий для того, чтобы удержать этот миропорядок, значит, не предпринимала. То есть это не то, чтобы, знаете, вот как Россия пыжится, там, так сказать, пытаясь вот стать новым полюсом силы, да, вбухав все ресурсы в этот проект, да, вот то, что сейчас происходит, это же, в общем-то, попытка России стать, вот, построить многополярный мир, как она сама это объясняет, да. То есть несопоставимый объем ресурсов, вот если в пропорциях смотреть, тратит на это все Россия и Америка. Америка, ну, когда это пришло само по себе, ну, окей, пусть будет. Вот. Когда это уходит, ну, так сказать, была без радости любовь, разлука будет без печали. Вот. То есть вот когда мы говорим о крушении американо-центричного миропорядка, надо это понимать. Да, и вот это вот моя точка зрения на некую внешнеполитическую проблему, она выросла из моего внутриполитического бэкграунда. Значит, в общем, тема отношения внешней и внутренней политики, она такая очень интересная, очень сложная. Извините, я так в личное вот ушел немного. Но, повторюсь, сделал это, рискнул сделать это, зная, что иногда, так сказать, для разнообразия, ну, может быть, и стоит. Да, особенно в таком формате, когда вот длинный эфир и в преддверии выходных. Потому что, ну, если честно, вот это без конца, значит, тебе задают вопросы, ты что-то про него рассказываешь, этот формат вот Я только что, извините, вот два интервью проделал, и почему-то мне захотелось вот пофилософствовать.
Теперь, мне кажется, это, кстати, важная история, я хочу просто ее дополнить. Я помню, когда мы начали с вами общаться в эфирах, вы еще подчеркивали, что вот это внутриполитическое плоское, это мое, а вот внешнеполитическое, это не мое. Да. И мы даже в редакции говорили, так, будет Аббас, концентрируемся на внутренней политике. То есть это переход все-таки давался вам, ну, вы еще даже сопротивлялись где-то внутри в каком-то смысле.
Да-да-да. Нет, я и до сих пор считаю себя, не считаю себя специалистом в области внешней политики и постоянно стараюсь это оговаривать. И вот это видео я сделал, я тоже обязательно об этом скажу. Но это не только недостаток, это и преимущество. Помните, как Шарапов Жеглову объясняет в фильме «Место встречи изменить нельзя», что я, будучи, так сказать, командиром, я любил вот к наблюдателю, который там давно несет наблюдение и что-то докладывает, посылать человека со свежим взглядом и принимать его донесение отдельно. Потому что у него взгляд не замылился, и он мог увидеть то, чего, давно наблюдающий, опытный человек, так сказать, мог упустить. Есть преимущество вот этого свежего взгляда, и я, так сказать, вот это в себе, не то чтобы лелею, да, но, я думаю, что это не безинтересно, моей аудитории будет, да, поэтому я, собственно, и решил это видео сделать. Хотя, повторюсь, я, конечно же, весь мой бэкграунд, это всегда политика внутренняя была. Но она действительно, это не то, что, знаете, вот такой водораздел между ними, да, и они не пересекаются никоим образом. Нет, в какой-то момент внутриполитическая динамика определяет динамику внешних событий, и наоборот, внешние политические события влияют на ситуацию внутри. Ну, в общем, ладно, это до бесконечности можно, так сказать, рассуждать. Я чувствую, и так уже превысил, так сказать.
Да нет, у нас в этом смысле свободный формат, так что если...
Ну, в любом случае, вы меня спросили про Иран, в конце концов, да, поэтому давайте вот я скажу, что по Ирану Трамп... Нет необходимости объяснять действия Трампа вмешательством России, потому что, во-первых, только что мы наблюдали, что и в Венесуэле, и в ситуации с танкерами, и в ситуации с введением новых санкций, и там давлением на Индию, с требованием прекратить покупать российскую нефть. Как минимум на протяжении 3-4 даже месяцев, это началось с августа где-то, Трамп демонстрирует, что, в общем, не очень сильно-то он мнением Путина и интересуется по указанным вопросам. Мнение Путина его интересует только там, где Путин свое мнение подкрепляет ресурсами, на украинском направлении. Там Трамп действительно внимательно выслушивает Путина, потому что у Путина там есть ресурсы. А на остальных направлениях ресурсов у него уже нет. Все. Они у него иссякают, он их изъял отовсюду и бросил на украинское направление. А на всех других направлениях есть только вот слова, что называется. А к словам Трамп равнодушен. Он знает им цену, он сам ими легко бросается, и поэтому его этим, так сказать, не впечатлишь. Вот, стрельного воробья на мякине, как говорится, не проведешь. И поэтому, это касается иранского направления тоже. Что сильно Трамп учитывал мнение Путина, когда на пару с Нетаньяху отутюжил Иран в ходе 12-дневной войны в июне? Нет. Вообще никоим образом не учитывал. И то же самое касается нынешней ситуации. Тот факт, что Трамп пока приостановил исполнение своего обещания, во-первых, надо интерпретировать как осторожно, формулировать это осторожно, потому что не факт, что приостановил. Как известно, флотилия американская движется из Южно-Китайского моря, и это движение займет еще как минимум несколько дней. Движется в направлении Ирана. Так что удар с повестки еще не снят. Это во-первых. Во-вторых, это я с самого начала говорил, непонятно на самом деле, насколько продуктивным будет этот удар. Не приведет ли он к... То есть он теоретически может привести и к ослаблению режима, и даже его падению на фоне протестов, и наоборот может привести к переключению повестки на внешнюю, то есть в условиях то, что называется внешней агрессии, Иран сплотится вокруг флага, что называется, То есть надо понимать, что оппозиция, нынешняя оппозиция иранским властям, она очень, ну вот сказать националистическая, это звучит негативно, да, поэтому я не хочу этого слова использовать, слово национализм. Но она, давайте тогда скажем, очень патриотическая. Значит, в том смысле, что Исламская Республика – это очень интернационалистский проект. Этот проект, который буквально с первого дня отвергает национальное прошлое Ирана. Ну, то есть забвению было предано на протяжении почти всей истории Исламской Республики, забвению было предано доисламское прошлое Ирана. И это, конечно, очень сильно раздражает людей, ну, по мере роста протестных настроений. То есть, понятно, 80-е, 90-е годы там как бы этого, этой темы в повестке не было. Да? Ну, это языческое прошлое, понятно, для фанатов любой монотеистической религии, языческое прошлое – это, так сказать, это харам, да, это нечто недостойное, значит, интереса, внимания, там, ну, проклятое прошлое, что называется. Ну, это как после революции 17-го года, да, можно вот параллель провести, как после революции 17-го года, вот дореволюционное прошлое, да. Ну, темное, мрачное, вот такими красками она рисовалась. Ничего хорошего там не было. До, как минимум до 35-го года именно так относились к всему вот прошлому. То есть там кроме попыток свержения самодержавия, там, да, значит, Степана Разина, Пугачева, Ивана Болотникова и так далее, там, хлопуши, значит, все остальное это там надо придать проклятию. И только после 35-го года потихонечку начали возвращать в повестку, так сказать, вот это национальное прошлое. И в Исламской Республике тоже вот до последнего момента, до событий после вот этой войны последней, 12-дневной, да, после этого они аятоллы, стали заметно заигрывать с национальным прошлым, поняв, что этот интернационалистский проект исламской революции исчерпал себя. А до этого они, у них реально, они были зациклены на... То есть главный внешнеполитический ориентир был продиктован вот этой доктриной экспансии исламской революции, которую провозгласил имам Хомейни, создатель Исламской Республики. Да, поэтому все, что не касается... Вот доисламское, там, культура, история, там, да, все это было предано не просто забвению, а буквально там, проклятию в какие-то моменты. Да? Значит, а там же ну, реально славная история, да, начиная от Ахеменидов, да, и потом Парфянское царство, Аршакиды эти, значит, Сасаниды, вот, и так далее. Это была великая страна с великой культурой, противостоявшая, там, на равных боровшаяся с Римской империей, да, и поэтому вот, значит, ну, народу это не очень, особенно по мере роста протестных настроений, все это народу совсем перестало нравиться. И поэтому одной из самых ярких форм протеста в последние годы, ну, это на самом деле тренд уже ему больше 10 лет, наверное. То есть протестные настроения там росли давно. Значит, это торжество, старые праздники доисламские, да, это торжества по случаю, ну, там, значит, какие-то события, связанные с вот Киром Великим, создателем, значит, Первой Персидской империи, империи Ахеменидов. Вот, они там на могиле Кира там какие-то большие мероприятия проводили, да, аятоллы, так сказать, там смотрели на это с зубовным скрежетом, значит, им это все не нравилось. Короче, это вот этот протест, он пропитан вот этим духом национального. Понимаете? И в ситуации внешнего удара этот дух, ну, нельзя уверенно сказать, что победит. Ненависть к аятоллам, да, или вот, ну, там, ощущение, что нас, персов, бьют. Понимаете? Война – это такой проект, который, ну, надо делать только, когда ты на 100% уверен, что это правильно. У Трампа этого чувства в ситуации, вот, того, о чем я только что сказал, непонятно, это сработает на консолидацию режима или на ослабление режима. Вот. У Трампа этой уверенности, стопроцентной уверенности нет. Поэтому я, например, значит, при том, что люблю покритиковать Трампа, честно говорю, он не нравится Вот, и неоднократно это декларировал. Но вот в данном случае у меня язык, что называется, не поворачивается. И буквально с первого дня, когда тема военного вмешательства американского стала в повестку, я это говорил. Не то, что сейчас, когда Трамп вроде как ожидалось, что нанесет, не нанес, да. То есть я не задним числом это оправдываю. Там, вот все то, что я сейчас говорю, я писал в своем телеграм-канале, значит, в других интервью говорил. То есть нет уверенности, что это правильно. И, по-моему, у израильского руководства, которое очень внимательно мониторит, что происходит в Иране, тоже нет такой уверенности. То есть, понимаете, как будут развиваться боевые действия? Значит, одно дело, ты нанес точечные удары, там, а-ля вроде того, что Израиль нанес, помните, в первых числах, в первый день той войны июньской, когда он ликвидировал, вы помните, точечные ликвидации там всей армейской верхушки. Ну, это классно, если так можно сделать с руководством, значит... Вот армию, кстати, по крайней мере, до последнего момента лучше было не трогать, потому что работать надо было на раскол между КСИР и армией. Да, армия более склонна поддержать протест, и надо было работать в направлении вот примерно той модели, которую мы имели в Румынии, когда именно армия встала вдруг на защиту народа, солдаты начали стрелять в секуритаты, и секуритаты разбежались, понятно, кто они против армии. И после этого режим Чаушеску рухнул, собственно говоря, после перехода армии на сторону восставших. И надо работать в этом направлении. Поэтому, может быть, по армейскому руководству и не надо было бить как раз, да, значит, ну, или там очень точечно. Если знаешь, что есть ненавистные, нелюбимые генералы, я думаю, в иранской армии таких полно, то тогда можно, да. А если не знаешь, то, может быть, лучше, вот, чтобы не возникло это чувство, наших бьют. А по руководству КСИР, конечно, надо, да. Так вот, а есть такая возможность или нет, непонятно. Израиль ведь ту операцию свою готовил годами, да. И понятно, что после июньской войны иранцы, иранское руководство, они, ну, пересмотрели свои подходы, они, наученные тем опытом, какие-то меры предприняли. И, возможно, сейчас просто нет возможности такие точечные удары нанести. Не готовы ни Израиль, ни Америка. Возможно, я предполагаю, не исключаю просто этого. И тогда что, бомбить по площадям? Ну, то есть, получается... Ну, то есть, сначала ты, конечно, отбомбишься по казармам, условно говоря, по офисам, там, к СИР, генеральному штабу. Опять же, непонятно, надо генштаб или нет бомбить. Вот. Ну, отбомбился там по ставкам Басиджи, конечно же, да. Ну, хорошо, а дальше что? Ну, они ответили, очевидно. Они нанесли удары по Израилю, как они обещали. Они нанесли удары по американским базам в регионе. Значит, надо отвечать. А дальше ты что делать? И дальше ты, получается, начинаешь наносить удары, в результате которых страдает население, которое, ну, вроде как ты защищаешь. И как это население на все это отреагирует? Да? И как отреагирует армия? Хорошо, если они скажут, а что мы ради этих старых пней, значит, в челмах тут будем гибнуть? Да лучше мы перейдем на сторону народа. Такая реакция возможна? И если это так, то это здорово, тогда оно того стоит. А вдруг они наоборот скажут, так, значит, они нас бомбят, ну, надо стрелять. Это же первая реакция солдата, да, в него стреляют, он в ответ стреляет. Вот. И это начнется. И это бесконечно уже, ну, потому что война началась, ее уже не остановишь. И все, и тема протестов потерялась, ушла. Поэтому, может быть, не стоит. Вот. Уверенности, что точно стоит, ну, нет. А война, повторюсь, это консервативный проект. Это, если есть какие-то сомнения, вот в ситуации с неконсервативными проектами можно сомнения, так сказать, отбросить и рискнуть. А война такая штука, ее легко завязать и нелегко закончить. Вот Россия это знает. Да, и поэтому не факт, что стоит. Вот сейчас, значит, Трамп попытался, Уитков уже обнародовал эту информацию, значит, что мы предложили Ирану сделку, да, вернуться к ядерной сделке. Они отказываются от создания, своих попыток создания ядерного оружия, сокращают свою ракетную программу, отказываются от поддержки прокси своих в регионе, ну, Хамас, Хизбалла, Хуситы, иракские шиитские группировки. Ну, то есть прекращают раскачивать региональную стабильность. Да, а мы снимаем с них санкции, ну, выводим их, так сказать, в свет. Да? И это, в принципе, если вот там здравый смысл в иранском руководстве возобладает, для них, конечно, очень привлекательный проект. Народ-то восстал. Почему? Ну, потому что реальный там просто экономический кризис. Прям вот уже идет к тому, что люди не в состоянии будут удовлетворить свои базовые потребности. Там нет воды, нет электричества, перебои постоянные уже длятся. Ну, скоро будет год, ну, начиная как минимум с весны, там просто массированные перебои идут. Значит, и все это ухудшается. Там 5 крупнейших банков, вот вчера Wall Street Journal писал, прямо накануне банкротства. То есть ситуация... Народ же восстал из-за того, что вот буквально с голоду уже пухнуть начинает. И ситуация-то будет ухудшаться. То есть если говорить не о том, как вот прямо сейчас нам день простоять и ночь продержаться, а если говорить, думать о стратегии, то снятие санкций в обмен на отказ от совершенно необязательных проектов. Ну, правда, не экзистенциальные проекты. Не будет у них ядерной бомбы, можно жить. Многие народы живут без ядерной бомбы и прям очень даже неплохо живут. Прям, скажем, хорошо живут. Вот. Поэтому можно отказаться от этого, значит, от этих амбициозных и совершенно необязательных, обычно даже создающих дополнительные проблемы в виде санкций тех же, да, значит, проектов, и получить возможность, ну, продавать свою нефть, свой газ, наконец-то. У них же это все есть, понимаете? Если бы это была какая-нибудь страна, которая, как Япония, там на камнях расположена, и ничего нет, да, ну, тогда им и снимай санкции, не снимай, моментального эффекта не будет. А тут-то, пожалуйста, моментальный эффект, да, деньги появятся, но можно будет хоть какие-то там насущные проблемы начать решать, отложить конец свой, да, который вот иначе вот он прямо перед глазами. Это не лишено логики, да, и американцы, в принципе, это предлагают. Причем, вот знаете, само по себе восстание не привело, как мы видим, к расколу в элитах. Наоборот, прежде расколотые элиты, этот раскол был заметен даже во время 12-дневной войны. Даже во время войны находились люди в стане консерваторов, которые требовали отставки импичмента президента Пезешкиана, как умеренного, непатриотичного с их точки зрения. Значит, вот они требовали убрать Пезешкиана, они там требовали арестовать Рухани, одного из лидеров умеренных, бывшего президента. Значит, ну и с другой стороны тоже там, значит, активничали, говорили, что надо прекращать немедленно войну, надо заключать ядерную сделку, идти на переговоры с Западом. То есть тогда раскол был. А сейчас вообще никакого следа раскола незаметно. Ну, правда, понятно, там сейчас с интернетом проблемы, поэтому какая-то информация может быть. Мы ее не видели, но вот то, что мы видим, никаких признаков раскола. То есть радикальный протест, ну, он консолидировал элиты. Да? А тема ядерной сделки, конечно же, их опять расколет. И она, в принципе, сама по себе, если ядерная сделка в конце концов будет заключена, она приведет к усилению лагеря умеренных. Ну, то есть, если даже это не приведет к немедленным каким-то результатам, типа народ станет счастлив, да, там, то в любом случае в преддверии большого транзита, а большой транзит никуда не денется, верховному лидеру 86 лет, и поэтому в любом случае не сегодня, завтра, там, так послезавтра большой транзит будет. Да? И в преддверии этого большого транзита расколоть элиты и усилить лагерь умеренных, это все равно хорошо. То есть если нельзя вот прямо сейчас взять и победить, конечно, было бы хорошо, если бы народ их сейчас всех сверг. Но раз не получается... А похоже, все-таки аятолам удалось утопить восстание в крови. Значит, вот раз не получается, ну, надо, как говорят, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Надо тогда попробовать заполучить хотя бы вот этот разлом в элитах и усиление лагеря умеренных, и ослабление, ну, то есть они захватывают повестку, они начинают определять курс, да, они там, ну, нюансы же надо урегулировать там, да. И вот... Хотя бы этого надо попытаться добиться, да? Это не журавль в небе, но это какая-то синица в руке.
А для России вот этот сценарий, то есть то, что происходит в Иране, вообще насколько в Кремле к этому присматриваются? То есть, ну, понятно, что режимы разные, но что-то похожее там тоже есть, вплоть до того, что там есть интеллигенция, вот именно в том понимании, в котором ее знают люди, которые родились в Советском Союзе. А вот насколько, да, насколько для Кремля это болезненная история с Ираном? И
тополируют ли они для себя? Конечно, она болезненная. Конечно, конечно. Ну, это один из немногих союзников, надежных союзников. Напомню, что в части беспилотной авиации, а, как известно, нынешняя война оказалась, как ее сейчас называют, войной беспилотников, да? То есть ее роль оказалась, беспилотная авиация оказалась высочайшей. Вот в части беспилотной авиации Россия оказалась совершенно не готовой к этой войне. И поначалу Иран просто спас Россию своими поставками своих шахедов, передачей технологий, технологии производства, технологии использования. Да, вот это Герань-2, как известно, которая использует сейчас главный ударный дрон российский, использует, ну, это переделанный шахед. Вот, поэтому, ну, в общей сложности там цифра фигурировала что-то около 4 миллиардов, чуть меньше, там 3,9, условно говоря, миллиардов долларов. Сумма, на которую Иран, там и ракеты, у иранцев, там, условно говоря, очень слабая авиация, так себе ПВО. Вот, а ракетная программа и беспилотная программа, они сильные. И поэтому вот на 4 миллиарда они россиян, так сказать, уже снабдили. Вот. И в этом смысле, ну хотя бы в этом смысле, Иран это не просто, вот, знаете, там поговорить. Условно говоря, там Путин, Ферштейр в Европе есть, но от них в основном помощь такая, вот поговорить. А этот, ну, это не просто поговорить, это уже люди делом помогают, что называется. Вот. Таких друзей у России мало, и в этом смысле потеря каждого из них заметна. Особенно на фоне, когда это уже не первая потеря, то есть это уже целая цепочка, это уже контекст, это уже тренд. Да? Сначала Асад, только что Мадуро, теперь еще если эти аятоллы. Вот. Неспособность Путина их всех защитить, конечно же, ослабляет его внешнеполитические позиции. Ну, то есть все антиамерикански настроенные джентльмены по всему миру на протяжении нескольких лет смотрели на Путина как на свой светоч, так сказать, и готовы были с ним дружить, сотрудничать. Теперь они понимают, что с Путиным можно поболтать, но когда дойдет до дела, помощи от него не будет. И, соответственно, надо еще подумать, а ссориться ли с американцами, не лучше ли дружить с американцами, да? То есть это прямо, так сказать, геостратегически ослабляет позиции Путина, путинского режима. Вот. И плюс, ну, с точки зрения внутренней, ну, очередное поражение, чувствительное, очередное такое вот доказательство того, что Путин совсем не так силен, как мы долго думали и как нам это, об этом рассказывали. Да, вот одно поражение, второе, третье. Ну, это снижает градус оптимизма, это ввергает сторонников в пессимизм, руки опускаются, и все крепче желание, что, так сказать, ерема-ерема, сидел бы ты дома. Ну, то есть, раз не умеем воевать, раз кишка тонка, каши мало ели, ну, так и нечего было соваться. Да? Давай тогда возвращаться домой и сидеть тихо, нечего себе воображать сверхдержаву. Это настроение и без того сейчас там доминирует, и вот оно усилится. То есть, конечно, как ни крути, для Путина это плохо. А цены на нефть, слушайте, в случае падения этого режима и замены его, или даже если как вот эту сделку они заключат, как сейчас американцы, да, предлагают, значит, ну, американская, ой, извините, иранская нефть, иранский газ, все это хлынет на рынке, и это будет работать на снижение цены. И, конечно же, это невыгодно Путину. Это выгодно Трампу, и Трамп с удовольствием, так сказать, это сделает. Вот. Поэтому, ну, с какой стороны ни посмотри, конечно, для Путина это очень плохо.
А то, что вчера Песков анонсировал важное заявление Владимира Путина на внешнеполитические темы, ну, опять же, потом появился Путин и ничего сказал ни про Иран, ни про Венесуэлу. Он много говорил про Украину, там, что там будет достигать цели, которые поставлены. Ну, вот эти две темы, ключевые в международной повестке, он просто обошел стороной.
Ну, потому что сказать нечего. Говорить откровенную ерунду не хочется. Вот. Ссориться с Трампом из-за уже проигранных партий, рискуя просто получить еще кучу проблем на украинском направлении, ключевом для Путина, да, новые санкции, там, новые поставки оружия Украине, например, да, ну, тоже глупо. Ну, поэтому принято было решение, а давайте хотя бы не будем повышать статус вот этих негативных для нас событий, ну, то есть не будем делать их еще более заметными, комментируя, да. Ну, то есть так, может быть, кто-то, то есть понятно, что таких людей совсем мало, но ну, хотя бы кто-то сейчас, услышав, что президент это не комментирует, скажет, ну, значит, не такие уж это важные события, да. И хоть какой-то результат. Да, потому что любой другой результат плохой. Ну, то есть вот это молчание, это не результат выбора между хорошим и плохим. Это результат выбора между плохим и совсем плохим. Вот.
Но при этом Трамп оставляет для Путина возможность продолжать делать те чудовищные вещи, которые он делает в Украине. Потому что, снова отвечая на вопрос журналиста, кто тормозит подписание мира в Украине, Трамп назвал фамилию Зеленского, а не Путина.
Ну, Трамп это сказал в преддверии нового раунда переговоров с Россией. Он в последнее время предпринял слишком много негативных по отношению к Путину шагов. Мы их там вот чуть-чуть затронули, да, Венесуэла, аресты российских танкеров, которые продолжаются, да, значит, новые санкции, вот, я имею в виду законопроект Линдси Грэма, например, добро на которое Трамп только что дал, вот. Ну, он вообще, ну и комментарии вот по поводу Венесуэлы, как он уже жестко там прям говорил, что выкинуть оттуда Россию, российских агентов, чтобы там ноги, так сказать, не было, и нефть должна идти к нам, а не к России или к Ирану, или к Китаю, да, ну, то есть не к нашим врагам. То есть он много-много в последнее время делал негативных шагов в адрес Путина, да, презрел старания российской пропаганды, рассказывавшей о налете на украинских беспилотников на резиденцию в Валдае, да, и сказал, что не было такого. Да, ну и, видимо, решил, что пришел момент подсластить пилюлю. То есть, в целом, стратегия Трампа же заключается в том, что надо поднажать и отпустить, надо комбинировать позитивные стимулы с негативными, надо использовать не только кнут, но и пряник. А тут он смотрит, ну, что-то стягаю его один кнут. Ну, вот решил чуть-чуть пряника. К тому же, ну, совсем чуть-чуть. Ну, в конце концов, что слова? Все дела против Путина. А, ну, да, вот, значит, одна комплементарная фраза, так сказать, спасительный круг, брошенный русским в надежде, что они его оценят. Ну, они оценили, они же бросились тут же комментировать, да, что да, вот мы согласны, вчера Песков об этом заявлял, с оценкой Трампа, так сказать. Ну, хоть в чем-то согласны, так сказать. Вот. Ну, то есть это вот, значит, ну, не более того, то есть тактический шаг. И вообще, в конце концов, ну, Трамп же не соврал в том смысле, что ну, с Зеленским переговоры идут туго. Зеленский на многие предложения, де-факто предложения России, которые были переданы, значит, Уиткофом, помните его план знаменитый, сколько там, 28 пунктов, что ли, я уже забыл, да, был изначально.
Изначально 28.
Ну, чисто написанный в Кремле этот план, да. Ну, Зеленский же его отверг, и пришлось корректировать, и несколько месяцев напряженных переговоров, и Зеленский явно было видно, что он спорит с Трампом, подключает европейцев. Ну, не только с Трампом, с американцами. В основном текущие переговоры не с Трампом велись. Вот. И вот этот Уитков и этот Кушнер ходят к Трампу, жалуются на Зеленского, что вот, дескать, не соглашается, упрямится прям. Да, ну, Трамп этого всего наслушался, и у него, ну, понятно, есть ощущение, что, да, Зеленский, тяжело с ним идут переговоры. Ну, вот он об этом и сказал. Ну, некоторым образом это комплимент Зеленскому. Ну, то есть, с учетом того, насколько пророссийским изначально был план, да, ну, противиться ему для Зеленского, ну, это нормально. Было бы странно, если бы он с этим планом согласился, так ведь? Так что, ну, я этой фразе большого значения не придал. В случае с Трампом надо смотреть на дела, а не на слова. Ну, его слова вообще ничего не стоят.
Ну, Трамп, это ведь такая интересная фигура, которого делят уже на две части. Там человек дело и блогер, поскольку у него часто слова и дела расходятся. Но у него есть инструментарий, он иногда может совершить что-то, что, ну, скажем так, как история с Венесуэлой. Ну, вот история с Нобелевской премией. Сегодня, если не ошибаюсь, Нобелевский комитет назвал позором передачу Нобелевской премии Дональду Трампу. Вот лидер венесуэльской оппозиции ему вручила, и Трамп принял, то есть он принял эту Нобелевскую премию как... само собой разумеющееся. Вот это же такая игра в некие подарки, он ее очень любит. Вот Боинг ему подарили, Нобелевскую премию ему подарили. И Путину ему наверняка что-то постоянно дарят. И мы видим, как у Трампа что-то, ну, меняется в такие моменты. То есть настроение улучшается. Возможно, он какие-то действия потом совершает, которые не планировал. То есть он в этом смысле зависимый человек. То есть Кремль умеет с ним, ну, какими-то такими похожими способами как-то взаимодействовать.
Ну, если бы умел, не было бы санкций против Роснефти, против Лукойла, понимаете? По крайней мере, Гунвару позволили бы купить зарубежные активы Лукойла, а их американцы купить Гунвару не позволили. Причем оскорбили его прям, Гунвар сказали, что это русская марионетка. Ну, то есть, глядя на результат, сказать, что у россиян как-то это очень хорошо получается, нельзя. Вот. Ну, может быть, в какой-то момент удастся, но это нельзя все-таки признать ключевым фактором, который определяет отношение Трампа. Ну, то есть, это немаловажный фактор, он действительно имеет место быть. Трамп любит лесть, любит подарки. Даже не столько подарки, сколько символизм того, что вот да, я в центре внимания, так сказать, меня все хвалят. Ну, то есть он что, нарцисс, понятно. Вот. Поэтому этот фактор, безусловно, имеет место быть, но ну, не настолько он, значит, и все-таки идиот, чтобы вот это стало главным. Ну, все-таки нет. Есть у него и какие-то наметки стратегические. Не везде, не по всем направлениям. Ну, по некоторым, по ключевым, очевидно, есть. Да, и определенная последовательность присутствует. Хотя нельзя сказать, что... Конечно, по сравнению с большинством других американских президентов, он гораздо менее последовательный. Но, тем не менее, нельзя сказать, что он совсем уже хаотичный человек, так сказать, катастрофа. Вот. Как-то так.
Вот ядерный шантаж. Снова запустили Орешник, запустили его как раз во Львов, то есть там в 100 километрах от границы с Евросоюзом. Параллельно с этим Сергей Караганов дал интервью Такеру Карлсону, в котором... сказал, я процитирую, «Москва на горизонте 1 или 2 лет может нанести ядерный удар по Германии или Великобритании для того, чтобы наказать Европу, которая продолжает помогать Украине в ее защите». Тут написано «от российской агрессии», но не совсем так сказал. Ну, в общем, короче говоря, они хотят наказать Европу, по словам Караганова, нанеся ядерный удар. Опять мы вернулись к этой ядерной риторике. Кажется, был период, когда они от этого отказались, или, по крайней мере, значительно сократили эти высказывания. Сейчас Орешник запускают, понятно, намек на что. Да, это ракета, которая может нести ядерные боезаряды. Ну и интервью Караганова.
Там изначально они очень много бряцали ядерным оружием. Прямо начиная буквально там со второй недели войны, условно говоря, когда стало понятно, что блицкриг не получился. Когда посыпались санкции, когда весь мир консолидировался вокруг Украины. Помните, Путин пафосно в прямом эфире, ну, вернее, не в прямом эфире, но прямо под телекамеру, поручал Шойгу и Герасимову поставить российские, как он их назвал там?
Стратегические, да. РВСН, стратегические
силы. Силы стратегического сдерживания, по-моему, так сказал. Привести в состояние повышенной боеготовности. Вот. И с тех пор они там периодически... про то, чтобы Вашингтон превратить в груду ядерного пепла, там, смыть Британию, волной, которую, цунами, которую они поднимут, взорвав какой-то там заряд у берегов Британии.
Хотя научно вообще не подтверждается, вот эта история про...
Да-да-да, я слышал разбор, да-да-да, специалистов, видел его, ну, было смешно. В общем, они поначалу активно, первые там, условно говоря, год-два, там, активно очень бряцали этим делом. Вот. И потом поняли, что слишком смешно они выглядят, когда раз за разом эти очередные красные линии Украина-Запад пересекают. а мы ничего не делаем. И уже реально, ну, выглядим смешно. И в какой-то момент там возобладал такой, видимо, консервативный настрой, что, дескать, хватит, ладно, там, давайте прекратим это дело. А сейчас, ну, во-первых, та команда прекратить забылась уже, да, повестка уже там поменялась несколько раз. И самое главное, ну, больше ничего не осталось, вот, других инструментов. Тогда вроде как наладилось, там, на фронте наступаем, да, значит, Трамп победил, наш человек, то есть в западном лагере раскол там, да, катастрофа. Вот. Ну, то есть можно было обойтись без бряцания ядерным оружием. А теперь все, значит, вот прямо одна проблема за другой, прям как из рога изобилия сыплется. И, ну, и все, и вот других аргументов не осталось, ну, поэтому расчехлили то, что есть. Вот.
Они ждут вот историю с Гренландией. Вот кажется, это для них может оказаться, если не спасением, то очень серьезным таким отвлекающим фактором. А Трамп...
Ну, конечно, им бы хотелось, но ведь, скорее всего, ничего там такого сверхъестественного не произойдет. То есть не будет венесуэльского сценария. Конечно, в случае с чудаком Трампом ничего исключать нельзя. Но, в принципе... Ну, вот сегодня The Economist и YouGov опубликовали результаты свежего опроса, только 7% американцев одобряли бы такую, ну, военную операцию по присоединению к Гренландии. А если не ошибаюсь, 67% сказали, ну, то есть почти 70%, да, сказали, что они против такой операции. Даже покупку одобряет, ну, не 7, но там 12, условно говоря, или 13. А, ну, что-то около, там, больше, чем 60%, 55, что ли, сказали, что не одобряют и покупку даже. Да, и в этой ситуации переть на рожон против мнения такого, имея такое меньшинство, ну, все-таки это слишком рискованно. Ну, операцию в Венесуэле, например, одобрили 30 хотя бы, вот ядро трамповское ядерное. То есть большинство тоже не одобрило, между прочим. Интересное американское общественное мнение. Такой триумф, казалось бы, но нет. Причем главная претензия, ну, с точки зрения россиян, вообще какая-то безумная, процедурная. А потому что надо было запросить согласие Конгресса, а он не запросил. Ну вот. То есть россиян, что там, какой там запрашивать Конгресс? Там президент победу одержал, ну это же триумфальная победа, да? И все, победители не судят. Вот, нет, американцы такие крючкотворцы оказались. И вообще, вот, авантюры не очень одобряют. Поэтому 30 одобрили операцию в Венесуэле, а 56, что ли, ну, больше половины, да, сказали, что нет, не одобряют. И вот, и в этой ситуации еще вот на Гренландию переть, ну, мне кажется, это слишком было бы безумным даже для Трампа.
Кстати, только что пришла новость, Путин поговорил с президентом Ирана, обсудили ситуацию, его заверили, что ситуация стабилизировалась. То есть это можно считать неким внешнеполитическим высказыванием все-таки по этой теме.
Ну, какое высказывание? Ну, поговорил.
Ну, то есть он
до этого Шойгу звонил, до этого Шойгу звонил, разговаривал, вот. Нет, ну это, слушайте, песок плохая замена овсу, знаете. Слова не заменяют дела в такой ситуации.
2026 год, вот, для путинской войны в Украине, он может стать переломным? То есть мы видим, что он делает сейчас в Киеве, что он делает в Днепре. То есть это уже... Они даже не... Ну, то есть если в первые годы даже войны они еще как-то прикрывались формулировками «высокоточное оружие», «поражены объекты, инфраструктура ВСУ», сейчас они уже ничем таким, кажется, не прикрываются. То есть они бьют по энергетике, понимают, что там мирное население в первую очередь страдает от энергетики, но они продолжают это делать, и чем выше морозы, чем сильнее морозы, тем больше баллистических ракет идут по ТЭЦ, по ТЭС, по плотинам и так далее. То есть вот для него это такой ключевой год 2026, потому что Нью-Йорк Таймс написал, что он хочет сделать Киев непригодным для жизни города. И он, ну, это геноцид. Это уже геноцид. То есть вот ничего другое не приходит на ум.
Ну, нет, я согласен. В принципе, ну, там у слова «геноцид» есть, это юридический вообще термин, да, поэтому тут должны смотреть специалисты в области вот международного права, в первую очередь, да, значит, является ли, есть ли состав преступления геноцид, то есть не любое преступление называется геноцидом, вот, но если, ну, политически, да, вот, и даже бытово, ну, я с этим определением согласен, вот. Значит, год, да, может стать переломным в том смысле, что ресурсы России стремительно истощаются, то есть процесс ускоряется, и поэтому, в принципе, они, ну, я имею в виду Кремль, Путин, они, ну, в этом году, если Трамп продолжит давить, то вполне могут прекратить. Ну, то есть, как минимум, пойти на прекращение огня. А вот, если не на полноценную остановку войны, да, потому что, ну, ты, ну, когда у тебя казна пустая, когда народ против, когда там армия истощена и ни к чему не пригодна, и не пополняется, то есть людей нет, да, ну, ты не сильно много навоюешь-то. Поэтому пока ресурсы есть, но еще пытаются. Если ресурсы закончатся, а если Трамп продолжит давить, то они, ну, рано или поздно закончатся. Я не утверждаю, что в этом году. Я все-таки не экономист, мне всю совокупность данных, так сказать, трудно оценить. Да? Но динамика, она очевидна, динамика ухудшения ситуации. Белгородская область уже непригодна для проживания. Вон сегодня новость пришла, в Рязанской области целый район, большой район муниципальный, тоже уже стоит без света, без тепла. То есть просто коммунальный коллапс. Вот, отключение масштабное, там десятки тысяч людей остаются без света, без тепла, там по всей стране сейчас идут, там, на Алтае, значит, где-то там в Омске, в Сибири. Ну, то есть получается, что денег вот для того, чтобы хотя бы по минимуму поддерживать в рабочем состоянии, я уж не говорю о долгосрочных вложениях, но чтобы по минимуму поддерживать в рабочем состоянии коммунальной системы, ну, не осталось. Да, поэтому 26-й год, в общем, может принести окончание боевых действий в Украине.
Китай полностью прекратил закупки электроэнергии из России с 1 января 2026 года.
Они нефть, кстати, вот это данные за январь-ноябрь, совокупные данные нефти купили, если в денежном выражении считать, на 20% меньше, чем, значит, в предыдущий год. То есть у санкций-то работает, получается, да? Индия сократила закупки. Ну, то есть вот таких негативных сигналов, как то, что вы сказали, их очень много, я их уже перестал даже коллекционировать.
Интернет они будут отключать вот целиком по иранскому сценарию? Только белые списки? Ну вот там был смешной эпизод Чукотка или Камчатка, когда губернатор, да, сказал, что его вынуждают отключать мобильный интернет из-за угрозы беспилотников. Он не выдержал, сказал, 8 тысяч километров у нас до границы с Украиной. Но все-таки его вынуждают это делать. Вот насколько
вероятно... Да, он попросил у Москвы разрешения не делать этого. Да, ну, такая показательная история. Причем это вот свидетельство какой-то очень сильной разболтанности политической системы, то есть крайней неэффективности политической системы, как человек, который работал в региональной администрации и как раз находился на стыке между администрацией президента России и нашей администрацией, вот, президента Башкирии, где я работал, да, ну, я скажу, что это какая-то вообще полная ерунда и не должно так быть. Ну, то есть такие вопросы не должны обсуждаться публично. Ну, то есть, почему губернатор не мог переговорить с кем-то из людей, кто, ну, с кем можно было это обсудить в Москве, по телефону просто? Понимаете, у всех есть вертушки, созвонитесь. Ну, получается, что те, до кого он мог дозвониться, не в состоянии принять это решение. А, значит, говорили, не знаем, ничем не можем помочь, извини. Вот. И почему-то не пошли наверх, со своим начальством не согласовали. Дескать, вот он звонит, такое просит. Да? А до вышестоящего руководства, с кем напрямую можно договориться, так сказать, он не смог дозвониться почему-то. Ну, губернатор вообще-то, руководитель территории. Ну, строго говоря, это путинская номенклатура. Он вообще должен иметь право и Путину позвонить, с ним поговорить. Понятно, что в реальности такого нет. Ну, господи, хотя бы главе АП или там его первому заму Кириенко, ну, им-то там ты должен иметь право позвонить. Получается, и этого нет. Чем они заняты тогда там? Ну, то есть, вот эта история, она на самом деле содержит в себе гораздо больше, чем просто вот, значит, вот то, что лежит на поверхности. Это какой-то диагноз в системе.
Но они могут пойти на такой вот...
Могут, конечно.
Ну, то есть, конечно, поскольку я представляю, вот Москва, даже возьмем Москву просто, огромный город, до 22 года сильно интегрирован в мировую политическую, экономическую, там, глобальную инфраструктуру. И вот они берут и убирают, вообще делают интернет, как в Иране, например, сейчас. То есть просто обнуляют и оставляют эти белые списки. А, то есть вот Москва это проглотит, условно говоря?
Ну как, это, они же это сделают в момент, когда уже Москва перестала глотать, и этот будет способ не то, чтобы удовлетворить Москву, а это будет способ, ну, просто парализовать Москву, расчленить ее, так сказать, атомизировать, да, с тем, чтобы... Ну, то есть это будет, когда, ну, вот так же, как иранский сценарий уже, как бы, вот массовый протест будет намечаться. До этого они будут пытаться, конечно, без этого обойтись, потому что потери-то... ну, там, для экономики в том числе, да, вот, связанные с отключением интернета, они очень велики.
Там миллиарды долларов уже почитали. То, что они вырубают вот мобильный, там, 10-11 миллиардов они уже потеряли.
Ну, да, можно предположить, конечно. И поэтому, конечно, они пока можно без этого обойтись, они будут пытаться этого не делать, но никаких оснований считать, что они никогда этого не сделают, у меня нет. Они готовы пойти на убийство людей, понимаете? Они убивают сотни тысяч людей, своих, чужих, взрослых, детей, там, да, ради того, чтобы удержать власть. Чего бы им интернет не отключить?
Очереда загадочных смертей. Вот там как раз на Кипре нашли тело, если не ошибаюсь, одного из предпринимателей. Там где-то еще нашли
СВР. Уралкалий.
Уралкалий. Потом еще была история с работником посольства, который СВР зашифрование отмечал. Вот это что? Снова? Потому что в начале войны мы видели, как банкиры, финансисты, там целыми семьями просто, кто выпал, кто застрелил. Ну, в общем, странная история, такая череда. Понятно, что, ну, скажем так, все совпадения случайные, но это не кажется, что это случайно произошло. И вот снова пошла какая-то некая странная волна. Молодые мужчины, там, 50 лет. Причем нашли его в отдаленном месте около военной базы британской, там, на Кипре, кажется.
Ну, там фонтанка закинула, а теоретически за этим сливом могут стоять и чекисты, конечно, поэтому надо делить, так сказать, надвое, как минимум. А, значит, они сказали, что он увлекался якобы альпинизмом, вот, поэтому теоретически он там скалы, да, поэтому он теоретически мог там лазить. Вот, но вообще... Конечно, история, ну, как минимум, достойна того, чтобы к ней присмотреться и покопаться. Но я, не будучи, так сказать, расследователем и вообще не будучи специалистом в области вот этих шпионских историй, ну, пока поостерегусь комментировать. Ну, то есть, с учетом контекста того, о чем вы сказали, конечно, это подозрительно. Но однозначно утверждать, что, ну, это точно там что-то, ну, я пока не буду, ладно? Вот я про Иран могу рассуждать долго, потому что уже давно, больше 10 лет, очень внимательно слежу за происходящим в этой стране. За Россией давно слежу, за российской внутренней политикой могу рассуждать. А Кипр, ну, я, во-первых, про Кипр меньше всего знаю, гораздо меньше знаю. Ну, то есть я знаю, что это, в принципе, лежбище для российских спецслужб. Там, конечно, там у них мощные... Ну, мощные позиции, да. Значит, только что... Как известно, руководитель администрации президента Кипра со скандалом ушел в отставку из-за того, что он был обвинен в том, что организовал какой-то бизнес, помогающий помощь россиянам, попавшим под санкции, ну, то есть каким-то там околокремлевским товарищам, да, обходить эти самые санкции. Вот. Поэтому там через Кипр они много чего там мутят и там действуют. Это да. Это я знаю, но не более того, то есть такие общие слова. Этого недостаточно, чтобы что-то уверенно утверждать по поводу вот этих двух происшествий.
Ну что ж, продолжим следить за развитием событий. Спасибо вам, еще раз всем рекомендуем подписаться на YouTube-канал Аббаса Галямова. Просто напишите Аббас Галямов и посмотрите новое видео. Скоро выйдет, да, я так понимаю, что
про... А, да, вот то, что я про Америку анонсировал, я постараюсь на днях сделать. Я, так сказать, замахнулся на Вильяма нашего Шекспира, то есть это требует серьезной подготовки, потому что, повторюсь, тема не очень. Ну, то есть мне там много материалов надо перечитать. Вот сейчас я, например, воспоминания Мэтлока, бывшего посла США в СССР, который вел переговоры, участвовал в переговорах между Рейганом и Горбачевым. Вот их читаю. Вот. Но я надеюсь, что, в принципе, в течение нескольких дней это выйдет.
Следите за анонсами, обязательно Спасибо. Подпишитесь. Спасибо вам и до следующей встречи. Аббас Галямов был у нас на прямой связи.
Спасибо, всего хорошего, до свидания.